Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Других московских судов, где обсуждались и выносились решения по делам российских оппозиционеров и о том, почему закрывают Навального, Немцова, Фетисова, Урлашова. Мы сегодня поговорим с главой Московского штаба гражданской платформы Александром Осовцовым, сопредседателем Московского отделения РПР «Парнас» Михаилом Шнейдером и сопредседателем Альянса зеленых и социал-демократов Геннадием Гудковым. Первый вопрос Александра Осовцова. Скажите, пожалуйста, Александр, какова судьба вот отныне вашего коллеги, бывшего мэра Ярославля Урлашова?
Собственно, в его судьбе сегодня, к великому сожалению, ничего не изменилось. Он продолжает сидеть в матросской тишине. И его жизни, на самом деле, вот я сейчас совершенно не преувеличиваю. Скажем, про Михаила Борисовича Ходорковского, ситуацию, с которым мы с вами же, Владимиром, обсуждали более 10 лет, я никогда не говорил таких слов. Несмотря на все эмоции, которые я испытывал. Потому что это было бы неверно. А вот по отношению к Евгению Робертовичу, безусловно, его жизни угрожает опасность. Его здоровье в таком состоянии, что с ним может случиться все, что угодно.
Вопрос, Геннадий Владимирович, я вижу, вы поглядываете на пейджер, по-старому выражаясь. Каких вы ждете новостей, откуда?
Ну, я отрабатываю сейчас вопросы в эфирах. Я уже не в первом эфире сегодня. Я считаю, что это важно для любого политика делать, особенно в такой ситуации, когда твоего коллегу, сопредседателя партии, сажают по заказному делу. И я сейчас смотрю на экран телефона, как бы жду информации от своего старшего сына, депутата Дмитрия Гудкова, который находится в Басманном правосудии, в суде, и ждет итогов обсуждения вопроса по Глебу Фетисову, который был сегодня, как говорится, на прилете в Россию, на прилете, подчеркиваю, был задержан прямо в самолете, практически на трапе, тут же доставлен в пожарном порядке в Следственный комитет, который тут же выступил с инициативой о его аресте. Вот мы сейчас ждем новостей. Вот так что у нас сегодня басманное правосудие работает как конвейер. Когда сейчас Александр говорил про Урлашова, я каюсь, вот Евгений, Женя, прости нас, вспомнил, что еще есть непосаженный мэр, единственный мэр от оппозиции Женя Ройзман. Знаешь, он также не выходит очень часто от судебных всяких там дел, от следователей. Но, наверное, как-то началась пора посадки лидеров оппозиции, вообще всех оппозиционных политиков. Я думаю, что это очень опасный путь, который власть избрала, очень опасный.
Михаил, вопрос, а какова судьба ваших коллег по протесту понедельничному против итогов болотного дела Бориса Немцова и Алексея Навального?
Ну, судьба стандартная. Люди, Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Яшин, Николай Ляскин, Андрей Семенов, Надежда Митюшкина, семь человек были задержаны недалеко от Манежной площади, на Тверской улице, в конце Тверской улицы, за то, что даже нельзя сказать, за что они были задержаны, потому что вот попытка...
Я знаю, за что, за фамилии.
Попытку объяснить это вот человеку, который не в теме, значит, вызывает у этого человека недоумение. То есть вот когда человек стоит и разговаривают с другим человеком, к нему подходят, задерживают, а потом говорят, что он... Я забыл назвать еще Петра Царькова. Сегодня, кстати, Мосгорсуд ему на двое суток снизил меру пресечения.
Это акт гуманности.
Гуманный акт Тверского суда, да, значит, с 7 до 5 суток. Так вот, значит, людей задерживали и потом фальсифицировали протоколы, фальсифицировали все, что можно было. На суде лгали. Ну, в общем, это что-то такое, это напоминает, я не знаю, это какой-то фашизм. Какой-то, ну, просто какой-то открытый совершенно издевательство над здравым смыслом. Человека обвиняют в том, который разговаривал со своим приятелем, обвиняют в том, что он выкрикивал лозунги «Долой ОМОН». Ну вот, может это вообще...
А что, нельзя говорить «долой ОМОН»? «Долой ОМОН», «долой ОМОН», «долой ОМОН». Сейчас придут?
«Беркут» можно, на Украине
говорят. А, «Беркут». Нужно заменять «Беркут».
Видимо...
Нет, я к «Беркуту» отношусь...
Сложно. Я это...
Может быть, даже лучше, чем...
Я это расцениваю как то, что у власти просто поехала крыша после Украины.
Вот, да, скорее вот всего. А можно я вот подтвержу слова? Значит, Борис Немцов был задержан на глазах депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова в момент беседы с ним. Причем, когда Дмитрий Гудков сказал: «Эй, вы что творите?», они сказали: «У нас команда». И потащили дальше Немцова. Когда Дмитрий Гудков пришел на суд, депутат Государственной Думы, известный в стране политик, с ним не последней в России фамилии, и объяснил суде, что вот мы стояли, разговаривали спиной к наряду, который мимо них ходил раз пять, и в этот момент один из членов наряда сказал: «Вот он, хватай». И его схватили на полуслове, когда он Дмитрию Гудкову объяснял что-то там какое-то. Просто стояли, разговаривали. Судья сказал: «Нет, вы знаете, ваши показания недостоверны. У нас есть исчерпывающие, подчеркиваю, исчерпывающие доказательства, изложенные в рапортах полицейских. Если это не пародия, если это не глумление над судом, то, допустим, кто-нибудь скажет, что это такое».
Кстати, я просто добавлю, кстати, те люди, которые производили задержание, они были без опознавательных знаков. У них не было ни нагрудных жетонов. Они не представлялись, то есть они, если их считать полицейскими, то они нарушили, ну, по меньшей мере, несколько статей закона о полиции.
Давайте послушаем Сергея Давидиса.
Они нарушили несколько статей Конституции России,
как Да, мне. В том числе.
Да. Да, я Сергей Давидис, член Постоянного комитета партии 5 декабря, который не представлен за нашим столом, осуждает попытки властей нейтрализовать всех активистов оппозиции.
Сегодня так прям символически сошлось все. Я, как и многие, с утра в Басманном суде ждал решения по Алексею Навальному. Хотя, в общем, решение было понятно. И тут выяснилось, что в этот же Басманный суд должны в 2 часа привести Урлашова продлевать меру пресечения, а еще потом и Глеба Фетисова сегодня или там, в какой-то из ближайших дней, которого тоже решили арестовать, лидеров партии «Альянс Зеленых», помимо прочего. Это, конечно, в общем, все, ну, как это уже сейчас принято говорить, звенья одной цепи, потому что, конечно, это попытки выстраивания имитации демократии, да, то есть, если там до 2011 года просто даже и выстраивать ничего не пытались, то потом вот некую иллюзию создали, но при этой иллюзии нужно, чтобы реально независимых субъектов не было. И в рамках этой системы любой, кто демонстрирует какую-то угрозу для власти, какую-то степень свободы и наличия ресурсов для того, чтобы эту угрозу представить, его надо гасить. Вот, соответственно, так происходило с Урлашовым, так всю дорогу происходило с Алексеем Навальным. Там, 3 уголовных дела, они сами говорят за себя. Так происходило и с Парнасом, вообще говоря, и с «Солидарностью», Борисом Нецовым и коллегами, такими же, как и я. Его. Но в этом смысле, конечно, это все, в общем, укладывается в ту политику, которую власть проводит, ну, там, уже последние 1,5 года, наверное.
Александр, вопрос: чем вы объясняете настоящий страх Кремля перед вашими единомышленниками?
Видите ли, в чем дело? Вот Михаил несколько минут назад, видимо, как мне показалось, сам имел в виду гиперболу, что это фашизм какой-то. Вот нет, это никакая не гипербола.
Какая же это гипербола, извини.
Я и говорю, нет. Мне показалось, что ты имел в виду.
Зря тебе, возможно, так показалось.
Я не ухватываюсь. Я сам сказал «показалось». Я ни на чем не настаивал. Значит, да, хоть по классической теории, если, конечно, не забывать, что фашизм – это не гитлеровская Германия. Это другие страны и режимы. Гитлеровский национал-социализм – это все особая история. А вот муссолинивская Италия, франкистская Испания, салазаровская Португалия, Румыния, Антонеску, Парагвай, Стресснера – это практически то, что мы сейчас имеем. Наличие нескольких зарегистрированных партий, из которых часть присутствует даже в парламенте, еще ни о чем не говорит. В Корейской Народно-Демократической Республике сегодняшней, и по Ким Ир Сене это было еще, там 3 зарегистрированных партии, между прочим. Там не однопартийная система.
О, многопартийность у них,
плюрализм. В ГДР было 4.
Да, но там, кстати, в Конституции было сказано,
в Народном собрании
какой партии имеет право быть депутатом.
Ну и так далее. Поэтому Вот. Я не буду сейчас устраивать политологический семинар, но даже если заглянуть просто вот в самый простой и всем на сегодняшний день доступный источник информации, такой как Википедия, и посмотреть, как там определяется фашистский строй, фашистский режим.
Легко убедиться. Фашистский, тоталитарный.
Фашистский, именно. Легко убедиться, что мы все признаки на сегодняшний день имеем. Корпоративное государство, лидера, апелляцию лидера к прямой связи с нацией и так далее, и так далее. Ну, за исключением, может быть, имеющегося в Википедии упоминания о том, что фашистский режим всегда жестко антикоммунистический. Хотя, опять же, не вдаваясь в политологические дебаты, насколько партия, возглавляемая Геннадием Андреевичем Зюгановым, может быть признана коммунистической, особенно по сравнению с теми, которые были когда-то, когда фашизм зарождался. Это большой вопрос. Я очень был позабавлен, когда многие российские коммунисты ужасно радовались тому, что над зданием Верховного Совета Крыма бандеровский флаг сменили на власовский. Вот действительно коммунистическое счастье оказывается в чем состоит.
Да,
поэтому... Я заканчиваю, конечно, этот пассаж. Поэтому, почему власть так себя ведет? А потому что у нее уже такая природа, прежде всего. Потому что уже не только любые риски того, что в политике что-то пойдет не по прописанному сценарию, за что посадили Урлашова в прошлом году, 9-й месяц, 8 месяцев чека за решеткой. Вообще непонятно за что. Просто ни за что. Но и, как сейчас происходит с Глебом Геннадьевичем Фетисовым, любой намек на отдельную самостоятельную линию в политике, на право думать, говорить и делать то, что сам человек считает нужным, а не то, что ему предпишут и объяснят. Вот уже это тоже запрещено, по их мнению.
Геннадий Владимирович, что инкриминирует вашему товарищу?
Ну, чтобы иметь возможность его арестовать сразу, ему инкриминируют 159-ю статью мошенничества. Хотя я вот сам в своей бизнес-истории года 3 был председателем совета директоров банка. Небольшого банка, он почил в БОЗе. И тем не менее, я представляю хорошо разницу между председателем совета директоров, собственником и менеджментом. Глеб Фетисов, я просто напомню для радиослушателей, которые не глубоко посвящены в эту историю, 1,5 года назад он был собственником мой банка, так называемого, но он 1,5 года назад вышел из всех органов управления, включая совет директоров. Он никогда не был ни менеджером, ни бухгалтером, никаким распорядителем. И тем не менее... Что такое банк? Банк – сложнейший механизм, тем более, который входил в первые 200 банков. Как принималось решение о задержании? Ни экспертиз, ни аудиты, ни комиссии, ни опросы свидетелей, ни выемки бумаг, ничего. Кому-то показалось там с перепоя, похмелья или чего-то еще, что Глеб Фетисов может быть причастен к банкротству банка, хотя он его продал благополучно, забыл про него благополучно, там после этого 2 раза менялся состав правления, пришли люди, которые не очень имеют хорошую репутацию на рынке, уже не первый банк там страдает с их приходом, один из тех, кто подписывал все эти кредитные договоры, находится за пределами нашей великой родины. Приезжает Фетисов, говорит: ты преступник и мошенник, мы тебя подозреваем, надо тебя арестовать на всякий случай. То, что это заказ, я ведь знаю, как работает следствие. Ну, было бы нормальная ситуация. Ну, человека опросили бы сначала. Потом дали бы, может быть, статус свидетеля. Ну, как вот Пугачев, например. Он на сколько там свидетелей был? 1,5 года все свидетели ходил, пока там не выяснилось, что он там стоял за многомиллиардными хищениями. И то его не арестовали, он спокойно живет. А тут явная ангажированность, явный заказ, явная поспешность. Что, Фетисов, ведь они слушали его телефон. Мы по телефону вчера с Фетисовым договорились, что в 3 часа встретимся в аппарате партии, проведем совещание и будем там дальше двигаться по плану. Они что, зачем они вот это сделали? Они что, не могли позвонить, не могли пригласить, не могли выписать повестку, не могли в конечном итоге приехать в аппарат партии? Зачем этот цирк с конями, который там называется в аэропорту, задерживаем на крыле самолета? Для чего? Человек, который въезжает в Россию, не бежит. Это вот демонстрация вседозволенности, это демонстрация всесилия, это демонстрация абсолютного бесправия. кто-то, неважно, там, Борис Немцов, депутат, хватите его, тащите его в ЗАГС. Депутат Госдумы дает показания, плюньте на это. Значит, руководитель партии, хватайте, тащите. Мы вам все разрешаем, вы нас защищаете, режим вам разрешает все. Воровать, крышевать, тащить, бить, все прочее. Интеллигенция на все действия. Полностью полицейское диктаторское государство. Что мы строим? И вот я считаю, что сегодня мы с вами видим парад отвратительных действий, которые, по сути дела, толкают Россию в объятия гражданской конфронтации. Почему это происходит, понятно. На Украине вышел народ, сменил власть. В испуге, в истерике сегодня бьется наша власть. Она боится любого шороха. Она, как говорится, пуганая ворона куста боится. Вот и наша власть. С испугу, со страху, с ненавистью к любым проявлениям самостоятельности она вот творит вот эти дела, совершает грубейшие политические ошибки, которые неизбежно приближают ее к этому трагическому финалу.
Михаил, вопрос, как по вашему, считается ли лицемерие Кремля, то, что он в один и тот же день зарегистрировал партию Алексея Навального, вот, партию прогресса, самого
и
его...
Нашу, кстати говоря, перерегистрировали вчера.
Вот,
вчера перерегистрировали нашу партию, сегодня арестовывают фетистов. Регистрируют партию Навального, Навального арестовывают.
Нет, ну, ты же сам ответил на свой вопрос практически, мне нечего добавить. Конечно, это лицемерие. Это лицемерие, тут даже не надо, знаете, раньше у нас была такая теория, что в Кремле там существует якобы несколько башен, которые, значит, вот там под ковром борются друг с другом. Никаких башен нету, уже башни все съехали у них, просто съехали. Это самое настоящее лицемерие, я согласен с Геннадием. Это страх, это животный страх перед тем, что может быть. Но они не понимают, что они сами своими действиями приближают этот Майдан. Я считаю, что в этой ситуации гражданское общество не должно вообще молчать и не должно забиться, как мы сейчас вот сидим, устраиваем совещание там по партиям, да, и ведь на самом деле мы говорим о том, что и ты сказал насчет фашизма, да, практически мы живем в фашистском государстве. Так надо что-то делать, надо не ждать, пока за тобой придут и пока тебя упрячут, значит, неизвестно куда или заставят выехать из страны. Мы вчера провели, у нас было собрание московской организации РПР Парнаса, и мы хотим предложить, ну не хотим, мы уже предлагаем, мы выступили с заявлением, с обращением к гражданскому обществу, к представителям гражданского общества, прежде всего это к политикам, это к общественным деятелям, деятелям культуры, собраться к экспертам, к журналистам, собраться, провести круглый стол и обсудить создавшуюся ситуацию с полицейской вот этой вот безнаказанностью, с судебным беспределом. Я считаю, что это обязательно надо сделать. Нужно устроить такой своеобразный мозговой штурм, что делать в этой ситуации. Потому что отдавать страну этим людям, ну, невозможно. Как мне стыдно перед своей дочерью 15-летней, которая меня каждый день спрашивает, что происходит. Они в классе уже это обсуждают, вот эту ситуацию.
Напомню телефон.
Можно я добавлю два слова?
Давайте, Геннадий Владимирович.
Если можно. У меня на 6 число запланирована встреча с руководителем ряда фракций Европейского парламента. Это независимо от ситуации с Навальным, ситуации с Фетисовым, ситуации с другими политиками оппозиционными, с Болотным делом. Просто была запланирована заранее встреча с Ханосом Свободой, руководителем фракции социал-демократов, с рядом других товарищей. И, возможно, я еще буду встречаться с Мартином Шульцем, который возглавляет Европейский парламент, он социал-демократ, и претендует на то, чтобы в следующем возглавить Еврокомиссию, то есть правительство Европы. Вот что я буду говорить им? Они наверняка меня будут спрашивать о ситуации в России, о том, насколько Россия верна принципам демократии, хартиями Европы, которые она подписывает, насколько она верна тем договоренностям, которые она обязательно дала Совету Европы и так далее. Вот я задаю вопрос представителям нашей власти, что я должен сказать, что Россия – это правовое государство? Что у нас честная политическая борьба, честная политическая борьба и конкуренция? Что у нас развивается многопартийная система? Что я должен сказать завтра, не завтра, послезавтра, через несколько дней в Европе, руководителям Европейского парламента? Что я должен им сказать? Пусть мне позвонят из Кремля и скажут, что как они считают, должен выглядеть мой диалог в Европейском парламенте с людьми, которые внимательно следят за тем, что происходит с нашей страной.
Принесите им список Магнитского, пусть они его примут.
Я думаю, что они его примут в самое ближайшее время.
Да. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с лидерами крупнейших оппозиционных партий обсуждаем репрессии против активистов оппозиции.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем усиление репрессий против активистов оппозиции. Вопрос Александру Савцову. Сорвет ли вот это наступление Кремля на оппозицию подготовку к выборам в Мосгордуму, как вы считаете?
Подготовку, которой мы все так или иначе сейчас заняты, нет, конечно, не сорвет. А вот во что превратятся сами выборы, насколько они будут выборами, даже, допустим, по сравнению с прошлогодними выборами мэра. Вот это теперь большой вопрос. Потому что, скажем, ситуацию с задержанием и сейчас рассматриваемым в традиционном, я бы сказал, суде Басманном, ходатайством Следственного комитета о взятии под стражу Глеба Геннадьевича Фетисова, ну, окей. Я сейчас даже не буду говорить от себя. Но гораздо более умеренный и долгие годы близкий к Кремлю человек Глеб Олегович Павловский впрямую связывает не только с политикой, но и с выборами, которые вот в этом году должны состояться.
Сергей Давидис, член Постоянного комитета партии 5 декабря, ощущает страх властей перед гражданской позицией Алексея Навального.
Арест Навального именно сейчас, это с одной стороны, домашний арест, это с одной стороны, конечно, реакция на Майдан, который, ну, истерическую реакцию вызывает у власти. Это видно по реакции СМИ и видно по действиям во внутренней политике. То есть это такое жесткое закручивание гаек. Вот эти вот там почти 1000 человек, задержанных в пятницу, понедельник, во время объявления приговора. И в то же время это ведь еще и выбор Алексея Навального. На самом деле все-таки об этом надо говорить. Понятно, что власть держала его на крючке. Понятно, что она намерена была его не мытьем, так катанием посадить, хотела при этом как-то сохранить лицо, и рассчитывала манипулировать им. И он показал, что, ну, вот, честь, мужество – это какие-то имманентные его свойства, что он не готов позволить собой манипулировать, находясь под условным сроком, находясь под подпиской о невыезде по другому уголовному делу, он, тем не менее, не счел возможным не выйти в поддержку узников болотного дела осужденных. И, в общем, по совершенно бредовым, сфабрикованным обвинениям, и судья Криворучко, я думаю, что еще, пусть не прямо сейчас, должен будет за это ответить в суде. Ну вот, попал под домашний арест, под 7 суток, и потом домашний арест. И судья Карпов, который сегодня выносил это совершенно неправосудное решение, конечно, тоже ответит за это. В целом, это все, тем не менее, вот выстраивание и тонкая настройка, можно сказать, или грубая настройка вот этой вот управляемой демократии, которая имитирует демократию. И сегодня как раз объявили о регистрации партии Навального, партии «Прогресса». Ну, вот одновременно посадили под домашний арест ее председателя. И вчера вот очередной этап прошла знаменательная инициатива о ограничении возможностей этих новых партий. Собственно говоря, партия в значительной степени превращается в фикцию. То есть можно их зарегистрировать, 100 штук, да, но те, которые не имеют соизволения на сбор подписей, просто не смогут никуда выдвигать кандидатов. То есть, собственно, партия оказывается бессмысленной.
Да, Геннадий Владимирович, как вы считаете, вот эти ограничения, то, что ваши бывшие коллеги по Нижней палате вводят, они перечеркивают вообще перспективы оппозиции?
Можно было бы к ним отнестись спокойно, если бы у нас не было жульничества со стороны чиновников при проверке, так называемой проверке подписи. Вот смотрите, что сегодня происходит в Новосибирске. И пусть наши радиослушатели знают, что там происходит. Илья Пономарев собирал подписи, депутат Госдумы, который избирался и получал доверие, который не первую избирательную кампанию там проходит. Нужно 6 тысяч было сдать. Они собрали 10, 6 тысяч сдали. Вместо того, чтобы признать эти подписи действительными, они там прошли перепроверку, и там сидела достаточно серьезная команда, они не только их завернули, эти подписи, чиновники от ЦИКа, они направили ГУВД по всем адресам с целью доказать, что это было, был фальсификат, что люди не подписывали. Ездят наряды полиции по всей по всему Новосибирску, по всем адресам, по полтора часа людей ждут и по полтора часа с ними беседуют. Ну, можно вот тогда вот согласиться с теми жесточайшими ограничениями, которые сейчас вводятся против непарламентских партий. Я, например, считаю, что это дискриминация, полная дискриминация. Мало того, что там они разделили депутатов на два сорта, те, которые по спискам и одномандатным. Ну, например, у нас есть депутат по выдвинутой партии, прошедший по одномандатному округу в Башкирии. Это не зачет. Вот давайте список, а список, чтобы мы вам дали, вы нам соберите подписи, а подписи мы вам зарубим, потому что у нас младший лейтенант Петров, главный эксперт, уже получил команду все зарубить, и даже ему процент определен фальшивых подписей. Вот. И получается так, вот я как раз, спасибо, что мне задали вопрос, вот я задаю вопрос сейчас российской политической власти. Вы что хотите, господа хорошие? Создать нормальные правила, по которым стабильность России будет обеспечиваться за счет того, что политические разногласия и разночтения будут переплавляться в какие-то общие решения в параметрах, выборах, политической состязательности, тогда создайте нам нормальные правила. Тогда мы будем по этим правилам играть. Но если вы ведете себя как жулики, как наперсточники, меняете правила, меняете все условия, значит, мы по этим правилам никак с вами не можем играть и точно выигрывать по этим правилам невозможно. Что мы должны делать? Я хочу сказать, что власть фактически этими действиями, ликвидацией выборов, фальсификацией итогов выборов, подсчетами, использованием следственных органов полиции как инструмента политического давления и разборок, она выгоняет нас на улицу. А потом говорит, Майдан, Майдан, Майдан. А кто людей выгнал на Майдан? Не Янукович, который не понял, чего нужно делать со страной. Не то правительство, которое обанкротило Украину, которое не смогло далее существовать и вводить концы с концами без российских кредитов или там каких-то других заимствований. Власть сама провоцирует выход людей на улицы. Потому что если не остается иных возможностей переизбирать власть, то народ рано или поздно выйдет на улицы. И хорошо, если он выйдет во главе с вменяемой оппозицией. А если он выйдет во главе с радикалами, как это случилось на Украине, вот тогда будет по полной программе все получат.
Да, получается, что так. Как вы считаете, власть просто недальновидна, близорука, Михаил, или здесь что-то более глубокое?
Я думаю, что власть совершает просто уголовное преступление. В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 278, который называется «Захват и насильственное удержание власти». Карается лишением свободы на срок от 12 лет.
От?
Да.
От 12.
Да.
Но два президентских срока вы имеете в виду.
Ну, можно и так проинтерпретировать. Понимаете, дело в том, что...
Вы намекаете на срок, который провел в тюрьме Ходорковский, тоже близко был президентский срок.
Какой-то момент... Сегодня, кстати, возникла дискуссия на эту тему, что, значит, в Конституции Российской Федерации написано, что узурпация власти карается по закону.
А, по-моему, уже не написано.
Есть, нет, нет. И мы сегодня нашли в Уголовном кодексе, ну, люди, которые, в общем, совершают преступление, они должны знать, что они по нему ответят.
А первый сказал об узурпации власти, кстати говоря, член Единой, бывший член, теперь же бывший, он за это перестал быть членом Единой России, Владимир Семаго. Он написал статью о том,
да,
что это не отдельные нарушения.
За эту статью исключили.
Его исключили отовсюду, погнали со всех СМИ, со всех эфиров.
Да, он работал на русском радио.
Совершенно верно. Вот за то, что он правду сказал о наших выборах и подтвердил слова Михаила, вот его лишили всего хорошего.
Александр.
Кстати, о предстоящих выборах в Мосгордуму. В связи с тем, что здесь только что говорили. Обратите внимание, что в рассматриваемом сейчас законе о фильтрах для политических партий, если его поместить в контекст того, что уже принято по поводу Москвы, где теперь будут только исключительно одномандатные выборы, то получается, что москвичи ни при каких обстоятельствах не могут никакой партии дать мандат, предоставить шанс на участие, скажем, в федеральных выборах. Потому что по принимаемому сейчас законопроекту партия, чтобы участвовать в выборах в Государственную Думу, должна хотя бы в одном субъекте федерации пройти по списку, сформировать фракцию на основе списка. В Москве нет списочных выборов.
И в Питере не будет.
В Питере, вероятно, не будет тоже. И если еще и в Питере не будет, то получится, что два города федерального значения, две столицы, их жители, их граждане ущемлены в своих правах по сравнению с гражданами, проживающими в других субъектах федерации. Случайно ли это? Далеко не уверен. Ведь известно, что уровень нелояльного, протестного голосования именно в Москве самый высокий, а потом идет Петербург. Так вот, фактически сегодня, например, власть говорит, ну так, этих смутьянов мы, ну, совсем лишить гражданства не можем, но наполовину, грубо говоря, не посчитаешь процентов, но тем не менее, мы их отсечем от политического процесса. Вы хотите куда-то избираться? Ну, ради бога, но вы для этого прорвитесь где-нибудь в районе поближе к Уралвагонзаводу. А Болотное, Сахарово, эти больше у нас тут ничего не решают.
Геннадий Владимирович, грустная новость?
Да, грустная новость. Вот я сейчас читаю Интерфакс. Басманный суд, понятно, басманное правосудие восторжествовало. Глеб Фетисов арестован на 2 месяца. Наталья Дударь. Это такая судья, это новая судья. Вот то есть там Криворучка Карпов, известной фамилии. Третий судья Дударь. Удовлетворила ходатайство о заключении под стражу на 2 месяца. Ну, собственно говоря, второй олигарх, который занялся политикой, повторяет вот этот путь. То есть, грубо говоря, сегодня стране нужен новый Ходорковский. И вот в какой-то степени сегодня Глеб Фетисов, наверное, он даже этого не ожидал, становится политзаключенным, вот таким крупным предпринимателем-политзаключенным, которого нашла, так сказать, Фемида как раз после того, как он начал заниматься серьезной политикой и образовал серьезную, ну, вступил в процесс формирования большой крупной партии. Что я могу сказать? Ну, помните, когда-то мы учили все с вами марксизм-ленинизм, и там были фразы о том, что капитализм растит себе могильщиков в лице пролетариата. Вот я так понимаю, что наша власть усиленно и ускоренными темпами растит себе могильщиков в лице части гражданского общества, части предпринимателей, опальных политиков и так далее. Ну, вот что можно сделать с людьми, которые, как сказать, помните, как у Жванецкого, что человеком не делает, он все равно продолжает медленно ползти на кладбище. Вот наша власть продолжает медленно, а может быть быстро, идти к масштабному гражданскому противостоянию, к масштабному гражданскому конфликту. Ни пример Украины, ни пример африканских этих стран, ни пример там Румынии более ранее, ничего, никого ни в чем не убеждает. Мы хотим наступать на свои собственные грабли, делать свои собственные ошибки, но я хочу сказать, что есть политическая ответственность за все ошибки политиков. Самую тяжкую долю страданий несет все-таки народ. И вот здесь должно быть понимание, что запуская страну на путь гражданского противостояния, те люди, которые сегодня это делают, эта власть, они ответственны будут за страдания народа. Народ это тоже должен понимать.
Давайте послушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Сергей, да, ваш вопрос добрый. Гостям нашим.
Хотя не добрый.
Да, у меня вопрос. Вот я сегодня слушал то ли по вас, по радиостанции, то ли по «Эхо Москвы», репортаж с улиц Москвы, значит, о мнении людей, вот, о событиях на Украине. И вот там один человек просто чуть ли не гневно так заявлял, что Америка, ну, вмешивается это в наши дела, в украинские дела. Америка, не вмешивайся ты в наши дела. Я подумал, разве Америка вмешивается? Ну, разве вот это посол Соединенных Штатов, то, что приехало на Майдан уже после того, как все это развернулось, все эти акции протеста, и раздавало эти печенки просто, как ну, по-английски goodwill, да, жест доброй воли просто-напросто. Вот эти печенки, это у этого дебила называется, и у многих, кстати, таких в этой стране, что Америка вмешивается в наши дела. И, кстати, мне бы лично хотелось, но я просто считаю, что вот американский Обама, как я его называю лично я, это американский Медведев. Поэтому, к сожалению, Америка вряд ли вмешается.
Спасибо, вот, Сергей, да. Да-да. Вот, Михаил, еще один вопрос. Как, по-вашему, пример Януковича показал, что уже сужается шагреневая кожа тех пространств, куда можно сбежать диктатору? Он покружил так над Европой и осел в Ростове-на-Дону?
Ну, я думаю, что еще... Почему остались еще несколько государств? Венесуэла?
Там уже горячо.
Северная Корея.
Северная Корея опасна, могут
там сам могут отдать, съесть.
Могут сбить. Да.
Нет, могут съесть просто.
И Северная Корея, Миша, это, помнишь, граф Монте-Кристо, там одного заперли. И
чек подписан на 500.
Да, и после этого ему меню, там не помню уже название блюд французских, но там говядина 500 000 ливров. Курица 500 000 ливров. И, пожалуйста, живи, ни в чем себе не отказывай. Мы все тебе сделали. Вот северные корейцы, такими, как Янукович, могут так поступить.
Ну, что касается вмешательства Америки в дела, то непонятно, зачем Америке нужна вот такая вот Украина, которую оставил после себя Янукович. В казне просто казна пустая, открыли казну, там просто денег нету. Золотовалютные резервы спустились до абсолютного минимума. Там осталось еле-еле на выплату зарплаты, если даже их все распродать, эти золотовалютные резервы. Зачем Америке...
Страна банкрот, по-русски говоря.
Страна банкрот. Осталось, экономисты говорят, что ну, буквально там это речь идет о неделях, и просто это будет...
За газ они за российские, то есть даже по этой цене не...
Они более 3 миллиардов они должны за газ, они должны там более 2 миллиардов долларов Европейскому Союзу. Россия, как сейчас пишут, отказала им в следующем транше 2 миллиарда долларов, потому что непонятно, как они 3 вернут и так далее, и так далее. Ну, в общем, вмешиваться сейчас во внутренние дела этой страны, конечно, ну, это вешать на себя просто на шею гири какие-то.
Сергей Давидович, член Постоянного комитета партии 5 декабря, считает, что власть опасается даже умеренных оппозиционеров.
Тисов так или иначе продемонстрировал собственные политические амбиции. Понятно, что он не непримиримая оппозиция, но и не полностью контролируемая. То есть вот и его попытки баллотироваться в мэра Москвы, в губернатора Московской области, и сейчас им объявлена инициатива брать разнообразную оппозицию под свое крыло на выборах в Мосгордуму, выдвигать от своей партии разных людей. То есть говорит о том, что у него есть политические амбиции, есть ресурсы для того, чтобы эти амбиции реализовывать, и он недостаточно управляем. Это неприемлемо для власти. Все должны знать свое место и либо не иметь никаких возможностей, либо быть полностью контролируемыми. А когда есть какие-то возможности и неполный контроль, лучше попасть в тюрьму. Вот так и получилось.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер всем. То, что там ВГТРК показывает, это все понятно, и отзывы москвичей понятны, они все пропитаны этой коричневой чумой, мозги уже. Я хочу спросить вас, а есть какой-то путь у вас, который вы наметили себе, чтобы дальше сторонников ваших не арестовывали, не сажали в автозаки, не штрафовали и так далее? У меня есть предложение к вам.
Давайте, мы слушаем ваше предложение.
Такое. Надо с фанатами поговорить, с интеллигенцией, которая посещает театр, чтобы спортивные мероприятия, футболы, волейболы, баскетболы проходили при пустых трибунах. Вот и все. То есть молодежи попала сейчас под раздачу, в основном-то там около суда. Они должны как-то это делать. Это и будущее.
Спасибо, Владимир. Наоборот, как раз вот Александр обратил внимание, что фанаты как раз при полных трибунах смогли гражданское какое-то чувство проявить.
Да, хоккей «Спартак» ЦСКА в Москве играли. Фанаты, насколько я понял, обеих команд скандировали «Слава Украине, героям слава» в центре Москвы, в Ледовом дворце спорта. Поэтому, может быть, наоборот,
в значительной степени
такого рода мероприятия, где собираются сотни, если речь идет о театрах, а если о кинотеатрах, то несколько сотен, а если о стадионах, то тысячи и десятки тысяч людей, как раз наоборот, может произойти какая-то кристаллизация гражданской активности. Потому что, вот посмотрите, на Украине отменен тур футбольного первенства. Отмените что-нибудь в этом роде в России, и реакция может быть труднопредсказуемой, похожей на то, что уже один раз на Манежной было. По другому, конечно, поводу. А если, например, наш замечательный, его трудно не заметить, Басманный суд, который сегодня, уже было сказано, утром поместил под домашний арест лидера, ну, так скажем, правоконсервативного направления, днем продлил арест одному из лидеров либеральной гражданской партии, а вечером отправил в тюрьму лидера Альянса зеленых и социал-демократов, ну, красно-зеленой коалиции, как часто это называют. То есть просто по всему политическому спектру прошелся за один день один суд. Если так же, например, лидеров 3-4 фанатских группировок упрятать, то я сильно подозреваю, что уровень гражданской активности может приобрести вполне себе майданные формы.
Я думаю, что власть совершенно делает абсолютно неуклюжие, бездарные вещи. Ну, во-первых, давайте, я много раз предупреждал, что, вот, допустим, у меня есть сторонники, их много. А у Алексея Навального, помимо сторонников, есть просто фанаты, для которых он кумир. И вот я много раз говорил власти о том, что, ребята, если вы такие крутые, ну, наведите хотя бы порядок на Кавказе. Там тоже фанаты, там тоже фанатики. Вот что они сейчас делают? Они сейчас породят акции, можно легко предсказать, какие акции следующие. Это будут какие-то флешмобы, типа берем билеты на какой-то матч и там устраиваем какое-то шоу, да? Это могут быть какие-то флешмобы, которые там моментально, ну, не знаю, сели на улице по 15 минут, посидели, развернули плакаты, разбежались в 3-4 точках и так далее. Вот я просто знаю, что такие формы, они будут применяться. Будут применяться акции гражданского неповиновения. То есть власть сама заставляет обострять ситуацию. Ведь что такое Майдан? Вот вышли люди, вот мы идем, да, вот мы говорим, ребят, давайте играть по вашим правилам. Хорошо, давайте сделаем нормальные выборы. Нет, делают жунические правила. Хорошо, мы вот тогда выходим с мирными протестами, вот в рамках конституционного поля. Нас начинают крутить, винтить, арестовывать, фальсифицировать всякие дела и прочее. А что вы хотите, ребят, дальше? Вы хотите, чтобы все вас боялись, чтобы протест выражался в кухонной форме? Нет, такого не будет. Это уже другой мир, это уже другие информационные возможности, это уже другое осознание. Значит, совершенно очевидно, я просто предвижу, виток обострения, когда уже молодежь, особенно молодежь, она перейдет к каким-то пока еще мирным, но активным формам протеста. И эта ситуация будет нагнетаться. Если пытается вместо того, чтобы решать проблемы, заткнуть рот тем, кто критикует, но всегда получишь радикализацию протеста. Вот что ведь на Украине произошло? От мирного протеста, который там шла за лидерами официальной оппозиции, там, значит, поменялся состав, и пришли более радикальные, более жестко, более непримиримо настроенные люди, которые сказали, там, Кличко и Ценюк, там, и так далее, кыш, это наша победа, это наша война. Ну-ка идите отсюда. Вы там соглашатели, вы там ведете переговоры, чай, кофе с Януковичем пьете, вы для нас не авторитет. произошла радикализация протеста буквально там за месяц. Там 16 января приняты были эти идиотские законы а-ля Россия Януковичем, потом отменены. И вот это пошло резко, так сказать, то же самое у нас будет. Ну, как вот там, это какие-то дуболомы, что ли, там сидят, я никак не могу понять. То ли зашоренные они какие-то все, то ли они уже давно оторвались от земли, страной под собой не чуют, ни народа своего собственного. Но неужели вот нужно вот эти банальные вещи еще раз объяснять и доказывать, что это будет неизбежно?
Более того,
да.
Ладно Яценюк, ладно Кличко, который Геннадий Александрович, Тигнибок уже выглядит абсолютно умеренным. Вот месяц назад человек считался самым отмороженным нацистом, бандеровцем, там не пойми кем. Теперь ему уже ясно, что среди бандеровцев уже, в общем, уже и места нет. Там парламентский болтун. Примерно так теперь вот начинает смотреться на фоне многих.
Михаил, вопрос. Вот 2 года назад был переизбран президент Путин. 4 марта будет 2 года. Как, по-вашему, удалось ему вот за эти 2 года опять разогнать волну протеста, которая как раз датирована вот 2011 годом?
Ну, тут 2 момента. Во-первых, непонятно, все-таки был он переизбран или не был переизбран, потому что говорить об этом можно только, если мы имеем какую-то, хоть какую-то основу, и мы можем проверить там какие-то данные, да. Значит, вот я занимался наблюдением на выборах, и по данным независимых наблюдателей, гражданин-наблюдателей из Сонара, из гражданской ассоциации «Голос», на тех участках, на тех избирательных участках, где были наблюдатели, были в общем массиве одни данные, там, где наблюдателей не было, были совершенно другие данные. Это как бы одна сторона дела. А с другой стороны, да, к сожалению, у власти за эти 2 года они находят ресурсы для того, чтобы подкармливать довольно талантливых политтехнологов, которые работают на власть, и те шаги, которые они предпринимали за эти 2 года, если на них посмотреть, они планомерно снижали градус протеста, конечно. И действия власти, я сейчас не буду в присутствии Геннадия Гудкова говорить о деятелях оппозиции. К сожалению, и оппозиция тут не последнюю роль сыграла. У нашей оппозиции, к сожалению, она слишком разнородна, и отсутствует такое стратегическое мышление. Вот все любят очень говорить, все любят тянуть одеяло на себя, а чтобы придумать некий стратегический план по изменению ситуации, по демонтажу режима, все знают, что должно быть после. А вот как дойти от точки А до точки Б, все знают, что будет после точки Б. А вот как дойти, как пройти этот маршрут, этим никто не озаботился. Вот сразу перескакивают через целый этап. К сожалению, сейчас акции протеста собирают не так много людей.
Я думаю, сейчас просто нет такого, чтобы пытались собрать много людей, к сожалению. Я думаю, что вот неудачный опыт Координационного совета, который пытался заменить комитет за честные выборы, привело к тому, что там координация ослабла.
Ну вот надо не распускать этот оргкомитет.
Я очень много пытался поменять его структуру, превратить его в рабочий орган, который был бы лишен, избавлен от этой огромной там канцелярской бюрократической работы, пустой болтовни, но, к сожалению, не оказался в большинстве. Потому что я прекрасно понимал, чем закончится вечные пленарные заседания Координационного комитета. У ребят просто молодые, там много молодежи, у них просто не хватило опыта. Просто не хватило везде вот того опыта, который приходит с годами. Они не могли поверить, что это развалится. Это развалилось раньше, чем... Но дело не в этом. Дело в том, что ведь сейчас вот что происходит на самом деле? Ведь придут другие. Хорошо, да, не мы, придут другие с более радикальными, с более жесткими взглядами. И вот этот путь, он может оказаться очень трагическим от пункта А до пункта Б. Ведь на самом деле есть два варианта. Первый вариант очень маловероятный, по крайней мере, на сегодняшний день. Он может быть там более. Оппозиция победит власть или, по крайней мере, договорится о какой-то серьезной политической реформе, что маловероятно, но тем не менее. И есть второй вариант, когда власть сама рухнет под грузом собственных противоречий, сама себя съест изнутри. Говоря,
или польский вариант, круглый стол, или румынский вариант, стрельба.
Да. Думаю, что да.
Третий вариант просто нет. Теоретически отсутствует.
Ну, говорю, власть либо переизбирает, либо свергает. Другого варианта нет.
Просчитать, построить концепцию перехода.
Если власть нельзя переизбрать,
понятно.
Я не продолжаю.
Из пункта А в пункт Б, как ты мне говоришь, невозможно. Потому что для этого нужна вторая сторона, чтобы просчитывать.
Для этого нужно просто считать, просчитывать разные сценарии возможные.
Ну и что?
Вот.
Зачем?
Вот.
Ну, это несложно сделать.
Ну, значит, будем все время упираться.
А то я вот никак не могу понять. У нас же есть пример КПСС. Огромная партия, 20 миллионов. Опирающаяся там на военно-промышленный комплекс, на огромную армию, на КГБ, там, и так далее. В пыль, в три дня. В ничто.
Так а за несколько десятилетий до этого Бунин, если вы помните, писал в «Окаянных днях», что Россия слиняла в три дня.
Ну, так оно и произошло.
Тогда в три дня, потом опять в три дня.
Да. Ну, помните, вот мы говорим пример, да, России, царская монархия. Ни один человек не вышел ее защищать. Довела себя до такой состояния, что никто не вышел, да? Власть валялась, как говорится, большевики его подобрали, мы помним это крылатое выражение. То же самое 91-й год, ведь никто не свергал
никто
КПСС.
Никто не вышел ее защищать.
Абсолютно. Никто не вышел ее защищать.
Также защитников Белого дома в августе 91-го года я сам там был. И ты, по-моему, Володя, тоже, да. Миша, точно.
А я был в составе подразделения органов госбезопасности, которые отказались. Да. Штурмовать бригады? Вот, нет, ну это не я, это и Альфа, и
их наши, там было там, немного. На самом деле, для России их было совсем немного. Но ГКЧП это не вышел защищать никто.
Никто.
Может, один человек.
Женского никто не вышел, да.
Ну, так об этом и речь. И так оно обычно и бывает. И, вот, и причем, коль скоро уже вспомнили 17-й год, но ведь в 14-м году практически вся Россия в едином патриотическом порыве приветствовала государя-императора. Вот они были тогдашние, я прошу прощения, политтехнологии. Все, какое революционное движение? Вы что, вперед на Берлин?
Один короткий еще наблюдение, короткий момент. Вот что сейчас происходит? Обратите внимание, наша власть не может простить Януковичу, что он не начал там жестко подавлять восставших.
Да.
И вот наша власть сейчас, как бы отыгрываясь, да, комплекс неполноценный, на комплексе неполноценной Януковича, как они считают, хотя я не считаю так, они пытаются свою жесткость, твердость показать им безумными совершенно, отвращающими народ от себя действиями. Там по 1000 человек задерживая в день, осуждая всех, кого не попадя, тюремным сроком и так далее и тому подобное. Они как бы хотят показать, мы не Янукович, мы пойдем до конца, мы вас согнем в бараний рог, но это путь, который ведет к войне. Я другого просто не вижу более эффективного способа развязать гражданское побоище в Российской Федерации.
Они что сегодня делают? Это пока не кровавые, чуть-чуть, слава богу, но это, извините, называется массовой репрессией. Потому что когда за неделю, вот все, о чем мы сейчас говорили, когда задержанных считают сотнями, когда сажают политических функционеров и лидеров просто вот по всему политическому спектру, справа налево и слева направо.
По команде.
Да, по периметру.
То это и называется. Хотите зачистка политического пространства, хотите массовые политические репрессии. Да, это не те пока.
Стройте как партии, мы вас посадим.
Репрессии, да? Что были при Сталине, ну так это же все равно репрессии. Все равно уже массовые.
Да, будет через три дня 61 год, как Сталин умер, а дело его, получается, пока еще живо. Вот об этом мы на этой веселой ноте мы закончим наш сегодняшний разговор с лидерами оппозиции Михаилом Шнайдером, Геннадием Гудковым, Александром Осовцовым. Они сегодня протестуют против ареста своих товарищей. Да. Они сегодня на свободе, на радио «Свобода» находятся, тем более в надежном месте. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Олег Львов.